Латы выдерживают испытания. Полботинка и маховая борода пробирались лесом все дальше и дальше. Они шли почти весь день, но не чувствовали усталости. Они не испытывали ни жажды, ни голода. Они шли и шли. Тревога за судьбу муфты гнала их вперед. В дремучем лесу нелегко придерживаться правильного направления, но им помогала высокая ель. Полботинка уже не раз вылезал из бидона и взбирался на деревья, чтобы уточнить местонахождение высокой ели. Ведь именно с той стороны слышали они волчий вой, туда и надо было идти. От направления к высокой ели нельзя было отклоняться ни в коем случае. Они шли и шли. — Эти жестяные латы тебе, наверное, очень мешают, — завел разговор маховая борода. Полботинка махнул рукой. — В плечах вроде бы маленько жмет, — сказал он. — Еще не совсем обносил. Ничего, со временем это пройдет. — Разумеется, — согласился маховая борода. — Ко всякой новой вещи надо сперва привыкнуть. Немного погодя, полботинка сказал, что-то уж слишком жмет. Он вылез из бидона и потянулся. — Слажу-ка я еще разок на дерево, — заявил он. — Надо поглядеть, не потеряли ли мы направление. К тому же лазить по деревьям куда приятнее, чем носить жестяные латы. Маховая борода не возражал. Рядом росло подходящее дерево, полботинка забрался на нижние сучья и быстро полез наверх. А маховая борода, почувствовав усталость, сел под дерево отдохнуть. И воротник, казалось, тоже решил перевести дух. Он подбежал к маховой бороде, улегся рядом и положил голову к нему на колени. — Что с тобой, дружочек? — удивился маховая борода, поглаживая собаку. — Ты опять дрожишь? Так оно и было. Воротник дрожал всем телом, правда, не очень сильно, но не переставая. Отчего бы это? А вдруг и в самом деле... Маховая борода не успел хорошенько все это обдумать, как с дерева донесся крик полботинка. — Все пропало! Большая елка исчезла! Маховая борода испуганно вскочил. — Не может быть! — закричал он в ответ, но таким хриплым голосом, что полботинка его не услышал. Маховая борода почувствовал, что дрожит совершенно так же, как воротник. Уж не заболела ли собака? — Ель! — Исчезла! — повторил полботинка и стал спускаться с дерева. Спрыгнув на землю, он быстро напялил на себя бидон и сказал, — Привыкнуть можно к чему угодно, сейчас уж почти не жмет. А маховая борода думал только о ели. — Как может исчезнуть елка? — растерянно бормотал он. — Может, ее тем временем спилили? — предположил полботинка. Это предположение казалось единственно разумным. Но как теперь искать дорогу? — Ты во все стороны посмотрел? — спросил маховая борода. — во все, — подтвердил полботинка. Воцарилось гнетущее молчание. Только воротник тихонько поскуливал. — Я смотрел во всех направлениях, — сказал полботинка. — Оттуда сверху хорошо видно. Это очень высокое дерево. А я залез почти на самую верхушку. Большой еле не видно нигде. Снова наступила тишина. И вдруг полботинка и маховая борода заметили, что воротник тревожно принюхивается. Опустив мордочку к земле, он носился по опушке то взад, то вперед, то кругами. — Как будто что-то ищет, — сказал полботинка. — И, похоже, уже нашел, — отозвался маховая борода. Воротник и впрямь держал в зубах что-то коричневое. Издали было никак не разобрать, что это такое. — Воротник, ко мне! — крикнул полботинка. Воротник послушно подбежал и осторожно опустил свою находку на землю, как-то грустно посмотрев на полботинка и маховую бороду. — Бог ты мой! — воскликнул полботинка. — Да это же это! — заикаясь, произнес маховая борода. — Это же, образно говоря, частица нашего друга! Друзья были потрясены. Воротник нашел клок муфтиной муфты. — О, бедный друг! — запричитал полботинка. — Неужели это все, что от тебя осталось? — Никогда не стоит предполагать самое ужасное, — сказал маховая борода. Он сунул клочок муфты в карман и добавил, — может быть, доведется еще пришить на место. Воротник по-прежнему волновался. Найденный клок муфты раззадорил его, и было ясно, что он рвется продолжать поиски. В то же время он явно чего-то боялся и сильно дрожал. «Странно», — размышлял полботинка, — «высокой елки нет, хотя мы все время держались правильного направления». Тут по лицу маховой бороды расплыла широкая улыбка. «Слушай!» — воскликнул он. «Так ведь это и есть то самое дерево! Ты залез на ту самую елку! Она достаточно высока, если я не ошибаюсь!» Оба разом посмотрели на верхушку ели. Она заметно возвышалась над другими деревьями. Ну, конечно, та самая ель. Загадка была разгадана. Таинственно исчезнувшая ель нашлась. Был найден клочок муфтиной муфты. Волчий вой также доносился отсюда. И воротник разволновался. Безусловно, из всего этого вместе не так уж трудно было сделать соответствующие выводы. «Мы у цели», — сказал маховая борода. Но оба они понимали, что наступил решающий момент. «Я пошел», — заявил полботинка. «Куда?» — спросил маховая борода. «Уж воротник выведет, наверное, след», — сказал полботинка. «А ты подожди здесь, у тебя ведь нет жестяных лад, чтобы защищаться от волчьих зубов». Маховая борода колебался. Сердце приказывало ему идти с полботинком, а разум советовал остаться. В конце концов победил разум. «Правильнее будет им с полботинком не бросаться в полную неизвестность вдвоем. Пусть полботинка немного разведает обстановку. Надо надеяться, жестяные латы сослужат ему добрую службу. А если он все-таки попадет в беду, то будет далеко еще не все потеряно, потому что тогда начнет действовать он, маховая борода. Пока же он решил сам забраться на высокую ель и попытаться не потерять полботинка из виду». «Воротник», — сказал полботинка, — «ищи муфту». Услышав имя своего хозяина, собака, и без того взбудораженная найденным клоком муфты, еще больше заволновалась, и они пустились в путь. Воротник, нюхая землю, бежал впереди, полботинка в нескольких шагах сзади. Нос воротника беспрерывно втягивал воздух, глаза напряженно оглядывали каждый куст, не упуская из виду ни одной мелочи. «Щи муфту, воротничок», — повторял полботинка. Они оба были одинаково взволнованы и одинаково насторожены. Не забывать об опасности. Оба понимали, что нельзя допустить никаких неожиданностей. «Спокойно, воротничок, спокойно». Время от времени успокаивал полботинка собаку. «Не спеши!» Воротник и не спешил. Знакомый запах муфты заставлял его в самом деле все быстрее рваться вперед. Но на земле были и другие запахи, и они противодействовали излишней спешке. Это были запахи волков, тревожные и резкие. Они сдерживали воротника, заставляли держаться поближе к полботинку. Но шерсть на холке воротника от этих запахов вставала дыбом. Они подошли к маленькой лесной полянке. Полботинка предпочел бы обойти ее, держась поближе к кустарнику, но воротник направился прямо через полянку, и полботинка не стал его удерживать, ведь воротник шел по следам муфты. Следы эти нельзя было терять, это полботинка прекрасно понимал, и поэтому пошел за воротником. Вдруг воротник тявкнул. Не от страха, это было что-то другое. В следующий миг он, оставив полботинка, бросился прямо вперед, и, не замечая волчьего запаха, как сумасшедший, ураганом помчался через поляну. «Назад, воротник!» — испуганно закричал полботинка, а с другой стороны поляны эхом отзвалось: «Назад, полботинка!» Полботинка остановился, как вкопанный. Что бы это значило? Ведь он же звал собаку, звал воротника, а в ответ выкрикнули его имя. Так что это было не эхо? Ну что же? «Назад, полботинка!» Донеслось снова, и полботинка вздрогнул от радости. Этот голос, ужасно знакомый голос, этот голос невозможно спутать ни с каким другим голосом на свете. И тут же на лесной полянке появилась знакомая фигура, ужасно знакомая фигура, которую с кем-нибудь спутать было тоже невозможно. Муфта! Самый настоящий Муфта! Правда, ободранный, но все-таки живой. Вот он, бежит к полботинку. Воротник путается у него под ногами, просто обезумев от радости, и старается во что бы то ни стало лизнуть его в лицо. «Беги!» — крикнул Муфта полботинку. «Сейчас здесь будут волки!» Полботинка не тронулся с места. Не затем он сюда пришел, чтобы перед лицом опасности тут же пуститься на утек. К тому же для побега не осталось и времени. Крадущиеся волчата были тут как тут. Муфта подбежал к полботинку и остановился. «Что ж ты ждешь?» — прохрипел он. «Волки могут наброситься в любую минуту». «А ты?» — спросил полботинка. «Мне некуда деваться», — сказал Муфта. И он торопливо рассказал полботинку о волчьих уроках нападения и о том, какую роль он играл в этой необычной школе. «Я останусь с тобой», — сказал полботинка. «Жестяные латы защитят меня». Волчата приближались. Они уже выстроились полукругом. «Сейчас отрежут пути к отступлению», — сказал Муфта. Уж он-то знал, какие у волчат намерения. Как Муфта и рассчитывал, они повторяли пройденные, и поэтому было нетрудно предугадать их планы. Скоро должна была последовать атака. Как Муфта, так и полботинка были готовы встретить эту атаку. Ведь Муфта был ничем иным, как учебным пособием, которые волчата должны были пока сохранить. Полботинка, в свою очередь, возлагал все надежды на жестяные латы. А воротник? «Воротничок, уходи», — сказал Муфта, — «быстро». Собака растерялась. Ведь она только что нашла своего любимого хозяина, и вот ее уже прогоняют. Как же так? Она хотела остаться возле Муфты, невзирая на страх перед волками. Чтобы Муфта это понял, она крепко к нему прижалась и просительно завиляла хвостом. Муфту растрогало поведение собаки, но делать было нечего. Воротник должен уйти, и как можно скорее, каждую минуту. Бедный пес мог стать добычей волков. «А ну, пошел!» — закричал Муфта сердитым голосом и схватил с земли хворостину. «Немедленно!» Этого было достаточно. Воротник повиновался. Он только удивленно взглянул на Муфту печальными глазами и побежал прочь. Едва успел. Старый волк вышел из кустов и возглавил нападение. «Начинается!» — вздохнул Муфта. Полботинка быстро присел, чтобы бидон доходил до земли. Таким образом, ноги были защищены. Затем он втянул в бидон руки, потом голову, а потом закрыл бидон крышкой накрепко. И тут появились волчата. В одно мгновение бидон был опрокинут. Полботинка едва успел скорчиться, как волчата принялись барабанить по бидону. Они пытались просунуть морды в дырки, проделанные для рук и ног. Но напрасно. Полботинка был защищен. Жестяные латы с честью выдержали первые испытания. И вдруг бидон покатился. «Ах, паршивые щенята!» — бормотал полботинка. «Куда они меня, черти, катят?» В ответ раздалось только урчание волчат. Бидон катился все быстрее и быстрее, по камням и пням, а волчата, зная себе, подталкивали его. У полботинка закружилась голова, в глазах помутилась. Жесть оглушительно грохотала. Это было кошмарное путешествие. Вскоре полботинка совершенно обалдел, он был не в состоянии даже думать и, наконец, потерял сознание.